радиослушатели, в эфире программа «Изучаем Библию». Сегодня у нас в гостях священник Александр Сандриев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, а также ведущий Яков. А тема нашей сегодняшней передачи является первое послание апостола Павла к Коринфянам, глава 10-11. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Благослови вас, Господь.
Стихи 25-26. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести, ибо Господня земля и что наполняет ее». Но многое же сейчас из еды является вредным, испорченным, и даже от этой же самой еды можно уберечь. Как же мы тогда должны не разбирать, что нам есть, а что нет?
Здесь не говорится о том, что ешьте испорченное, если оно плохо пахнет. Здесь имеется в виду, что вот люди могут принести какую-то пищу, какие-то продукты в жертву идолам. И, в принципе, такой случай был. Вот мы Великим постом вспоминаем праздник Фёдора Тирана, и в этот день едим колево, вкушаем колево. Это первая пятница Великого поста. И вот в этот день мы вкушаем колево. Почему? А вот потому что все продукты язычники принесли своим богам и хотели этим самым христиан смутить. Но по откровению свыше Федору было открыто, что язычники хотят таким вот образом смутить церковь. И поэтому было ему сказано, что нужно вот взять пшеницу, которая есть везде, которую кормят, собственно говоря, обычно скот, ее немножко так замочить, прорастить, и это есть, это вкушать. И сварить там, смешать с какими-то, может быть, ягодами, орехами, которые тоже есть, и которые в таком количестве они не могли бы принести в жертву идолам. И через это есть. Вот. Но если язычники специально не говорят о том, что вот они эту пищу принесли идолам, просто торгуют на рынке продуктами, то не нужно думать, что она принесена идолам или не принесена. В данном случае это не важно. Вот. Вот в том случае с Федором Тираном важным является именно то, что они это специально намеренно принесли, чтобы потом уязвить христиан, чтобы потом их смутить. А если этого не было сказано, то берите пищу, какая это продается, смотрите на ее качество, чтобы вкушать нам и благодарить Господа. Здесь не сказано, что нужно есть вредную пищу, что не нужно разбирать, какую пищу ты ешь. Конечно, мы как люди не будем есть испорченную пищу, не сможем просто. Не сможем ее усвоить, будем болеть от этого. Это совсем другой вопрос.
Вот, кстати, раз мы завели речь о идоложертвенной пище, в аптеках сейчас продаются вот такие конфетки наподобие. Они очень вкусные, и они полезны, так скажем, для нашего, ну, от горла помогают вылечить горло. И вот я даже продолжительное время их кушал, но потом мы услышали, что в составе туда добавляется кровь от животных. И нам сказали, что есть эти конфетки нельзя. Почему?
Ну, традиционно кровь животных не должна употребляться в пищу, потому что это были языческие такие вот обряды, когда пили кровь животных. По библейским представлениям в крови находится душа, ну и обычно кровь выливается на землю, изливается, если когда евреи закалывали животное в Ветхом Завете, кровь изливалась на землю, и земля как бы ее поглощала. Вот. Ну и с тех пор как бы вот есть это такое представление о том, что кровь вкушать нехорошо христианам. Поэтому, конечно, его лучше придерживаться, чтобы не нарушить ту заповедь.
А еще есть, вот, например, вегетарианцы, тоже некоторые говорят, что и среди православных бытует такое некоторое мнение, что когда все равно там ту же курицу, которую мы едим, покупаем в магазине, ее сначала нужно убить и приготовить, ну, то есть заморозить и тому подобное. И говорят, что то животное, которое убивается с криком, ему и эту пищу православным есть нельзя. Почему?
Этого я не слышал. Ну как, свинья.
А еще он не просто как бы с криком, а еще если человек ест эту пищу, то он волей-неволей соучастником этого кровавого убийства становится.
Вон как. Я этого не слышал. Вот, насколько я знаю, вот и все, и раньше, когда в деревне, это молодым, это мальчиком еще был, ездил в гости, и там, конечно, присутствовал, когда поросенка или свинью, или кабанчика закалывали. Он визжит, он чувствует, понимает свинья, что он визжит. И, однако, нет запрета на свинью, на то, чтобы ее не есть, свинью. В этом плане я первый раз такое слышу, оно, мне кажется, больше предрассудок какой-то.
А почему православным нельзя есть эту пищу, которая является нечистым животным?
Где такое написано, опять же?
Ну, вот в еврейские времена так же было.
Нет. Апостолу Петру было явлено знамение с неба. И там были нечистые животные. Сказано, иди заколи и ешь. Было, было. Вот. И свинья нечистое животное. Мы его едим. Свинину, да? Поэтому здесь закон для нас в данном случае отменяет Господь его, этот закон.
Стихи 27-28. Если кто из неверных позовет вас, вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования, для спокойствия совести. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее. Вот перенесем на более так приземленную ситуацию. Вот, тебя позвали в гости, а идет, например, Великий пост. И человек подал на стол курицу. Как же православному христианину поступить, чтобы не нарушить закон, чтобы не обидеть хозяев?
Здесь, конечно, всегда нужно понимать, что здесь два момента. Заповедь любви, конечно, выше заповеди поста. Вот. Но есть, и это нужно видеть, что как человек действительно настроен по отношению к тебе. Ну, если он без задней мысли вот поставил, так вот случилось, что ты попал к нему в гости, Великий пост или в другой пост, неважно. И, конечно, здесь нужно смотреть на состояние хозяина, потому что, может быть, по-другому, что он искушает и хочет, чтобы мы как-то наоборот проявили себя, что вот он ждет, что мы христиане, и скажет, ох, вот христиане, вот они так вот совершают пост, и какое-то будет свидетельство, то есть пост может стать свидетельством для ближних. И так может быть. Здесь нужно действительно смотреть, чтобы это не было искусительно для этого человека. Это может быть искусительно, если мы едим свинью, и там, что мы такие свободные, и свободно едим свинью. Свинину, да, имеется в виду. То есть мясо или еще что-то. Вот. Но с другой стороны, действительно для него может быть искусительно, если мы наоборот ее съедим. Вот, а он знает там, что вот у христиан такие вот особенности, и что он тогда начинает думать, что вот им все можно, христианам, они там только одно говорят, что нужно воздерживаться, а на самом деле сами там все едят и не воздерживаются нигде. И так может быть. Здесь нужно понимать, что если человек, конечно, предлагает и как-то с любовью предлагает, и с какой-то таким заботой предлагает, ну, то, конечно, можно пойти ему навстречу и как-то вот поступить по любви. Это действительно такая тема, которая требует духовного такого трезвения, духовного трезвения, духовной рассудительности. Нельзя поступать формально. Это очень важный момент, что нельзя поступать формально.
Стих 31. Итак, идите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божию. Почему же тогда за продукты, за еду берут деньги?
Кто берет?
Вот мы покупаем еду в магазине, и за нее берут деньги.
Ну так, это наша задача, что мы для себя принимаем, вкушаем, должны делать во славу Божию. Здесь нет какого-то такого вот противоречия. Если мы приобрели еду за деньги, но деньги-то нам тоже Господь дает, фактически.
А некоторые и зарабатывают нечестным трудом.
Но мы же сейчас говорим про христиан. Апостол Павел к христианам обращается, и поэтому христиане вот призваны все делать во славу Божию, в том числе и покупать продукты, и есть, и вкушать, и что-либо другое делать. Все во славу Божию. даже тратить деньги, если говорить вам вашим языком, то тратить деньги тоже нужно во славу Божию.
Но сейчас перейдем к главе 11. Стих 3, 8 и 9. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа. Сейчас 21 век, многие борются за то, чтобы уравнять права мужчин и женщин. Почему же апостол Павел говорит, что мужчина главнее женщин? Глава.
Ну, муж глава, да, а жена кто тогда? Вот если взять образ этот, это же образ взятый из организма нашего, то есть в нашем организме есть голова. Эта голова принимает решения, дает импульсы для того, чтобы исполнять какие-то решения, которые наша голова приняла. И тело послушно голове. Но есть один орган у человека, который может не послушаться голову, который может даже наложить вето, такой запрет на решение головы. Это сердце. Сердце может быть послушно голове, если то, что говорит голова, созвучно с заповедями Божьим, созвучно с совестью. Но сердце может сильно восстать, если голова начинает быть безумной, бестолковной, если голова начинает творить грех. И в этом плане жена – это сердце мужа. Муж – глава жены, жена – сердце мужа. И это действительно так, где находится само сердце мужа? В жене. Вот. И в этом плане, кто главнее, вернее, что главнее в организме, сердце или голова? Невозможно. Ни без сердца, ни без головы человек не может существовать. Если убрать сердце, человек будет холодный, как лед. Если убрать голову, оставить только одно сердце, он станет легкомысленным и безумным, ветреным таким. И в этом плане сердце и голова взаимно дополняют друг друга. Более того, святые отцы учат, что мы призваны научиться умом молиться в сердце, чтобы ум и сердце были единым целым. И это образ, опять же, существования мужа и жены. Муж как голова, жена как сердце должны быть едиными вместе и связанными вместе. Тогда это будет счастье, тогда это будет гармония и красота. Так же, как у человека, когда ум с головой дружит, то есть это сердце с умом дружит, сердце с головой взаимодействует, оно в согласии находится, тогда такой человек счастлив. Он способен как-то жить дальше и не разрушаться. Он способен к каким-то великим вещам. Если же между головой и сердцем раздрай, то вот бывает по-разному. Сердце бунтует, и голова становится заблуждающейся и так далее.
Стих 4. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыжает свою голову. Бывает, что богослужения проводятся на улице в большой мороз. А если мужчинам стоять на улице без шапки, то можно очень серьезно болеть.
Мы стараемся молиться-то в зданиях, во-первых, да? Вот. И потом здесь какой момент, что это касается прежде всего богослужения, когда такая возможность существует, все-таки, если человек ради соблюдения вот такого какого-то момента, то есть здесь же в чем суть-то, что муж молящийся, он прежде всего осознается как ответственный человек, это символ человека ответственного, который вот с открытой головой стоит, открытый Богу, здесь прежде всего символ такой. Вот. Конечно, если мороз, ну, надо разумно поступать, не нужно здесь как-то обязательно сразу снимать, можно и в сердце помолиться. И богослужение мы стараемся в мороз не назначать в сильный. Даже когда крестный ход, идем вместе, и, ну, все идут и вот в мороз стараются молиться во время крестного хода, лишь только на отдельные короткие моменты, там, когда читается Евангелие, или молитва произносится, это не больше минуты, двух минут занимает время. И то не всякий раз мы снимаем голову, когда совсем уж лютый мороз, то и так можно будет помолиться. или стараемся зайти в храм. Поэтому здесь, конечно, дело такое разумное должно быть и с пониманием относиться к нашим сезонным условиям. Все-таки там, где это писалось, это юг, там обычно не бывает морозов.
Стихи 5-6. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову, ибо это то же, что, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если же не стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Каждый человек сам волен выбирать, какую прическу ему носить. Что же есть постыдного в том, если женщина будет носить короткие волосы, либо вообще не будет иметь волос?
Ну, просто она будет некрасивой. В этом-то и суть, что волосы для женщины – это украшение ее. И Господь, Создатель, не случайно наделил женщину красивыми волосами. Апостол Павел это и подчеркивает. Если ты являешься женщиной и хочешь быть женственной, хочешь быть замужем, хочешь быть счастливой женой, то следи за собой и исполняй какие-то вот требования общества. Какие-то такие вот... Это промысел Создателя о тебе. И поэтому, конечно, если ты хочешь быть лысым, ну, понятно, кто будет мешать, что ты отстрижешься. Правда, все будут немножко удивлены, удивляться все будут лысой женщине, да, которая будет ходить. И не очень будут, конечно, вступать в такие отношения. Поэтому сегодня у нас лысые женщины, которые бреются, ну, они скорее, наоборот, хотят эпатировать публику, хотят как-то вот создать какой-то имидж свой, что вот такой вот нестандартный, неформальный. И это исключение, и к ним отношения соответствующие в обществе. Апостол Павел обращается к нормальным женщинам, которые хотят быть замужем, которые хотят растить детей. Говорит, если хотите быть нормальными, то вот во всем будьте нормальными. Он об этом и говорит.
Стихи с 14 по 15. «Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него? Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны вместо покрывала». А как же тогда священнослужители и монахи? Ведь мужчина – глава семьи, он должен тогда, получается, ходить бритоголовым?
Ну, не то чтобы бритоголовым. Причем есть бритоголовым? Но обычно у мужчин короткие стрижки в целом. У женщин длинные волосы, если так вот посмотреть. Вот. Священники и монахи там совсем по-другому. Там традиция такая, что монахи не стригут волосы для того, чтобы это такая аскеза. Волосатым быть не очень удобно. Это древняя традиция, которая идет еще из Ветхого Завета, где было сказано про назареев. Назареи не стригли волосы, потому что посвящали себя Богу, и вот в момент посвящения они не стриглись. Такая была идея. В принципе, и священники, и монахи – это особый вид посвящения себя Богу. И вот отчасти, видимо, эта традиция как-то сейчас продолжается тоже в каком-то ее осмыслении. Вот поэтому здесь такой вот интересный момент.
Стихи с 33 по 34. «Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду. Сейчас причащаются натощак. Почему же апостол Павел говорит, что если вы голодные, сначала кушайте дома?»
Здесь просто другая традиция была. Во времена апостолов была сначала агапа, где люди, то есть там была братская трапеза. Вот. А потом в конце происходило освящение, как завершение братской трапезы. Собственно говоря, вот то, что произошло, вот из-за этого и произошло, чтобы люди причались натощак, что вот приходили, сначала причались, а потом уже было все остальное. Потому что вот этот червячок, который был здесь, что там приходили люди, и там каждый ел свою еду, побольше себе оставлял, вот такое было. И чревоугодие, и какое-то вот невнимание к ближним, не было милосердия по отношению к ближним. Вот оно, собственно говоря, разрушило, вот, ну вот, собственно говоря, это такая самость, эгоизм, он разрушил вот ту идею агап в древности, и мы знаем, что святые отцы запретили агапы, потому что начались пьянства в церкви, запрещены были агапы в храме, в церквях были запрещены агапы. И вот пришла такая вот практика, которая сейчас есть, что сначала человек готовится к причастию, причащается, ну, а потом уже там в трапезную идет или еще куда-то. В древней церкви, подчеркну, было немножко по-другому.
Но сейчас же все равно после причастия, то есть трапезная то же самое, там же то же самое чревоугодие может быть.
Ну, почему то же самое? Не то же самое. Оно может быть, а может и не быть, зависит от нас, как мы относимся к пище. У кого-то это чревоугодие, у кого-то это просто подкрепление тела своего.
Спасибо, батюшка. Наша передача подошла к концу. Напоминаем, дорогие радиослушатели, что в эфире программа была «Изучая Библию». Сегодня у нас в гостях был священник Александр Сандарев, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии, также ведущий программы Яков. И тема нашей сегодняшней передачи являлась первое послание апостола Павла к Коринфянам, главы 10-11. До свидания, батюшка, спасибо за беседу.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.